Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бучаришвили, и сегодня вы услышите о том, как на выборах президента в Соединенных Штатах Америки победил республиканец Дональд Трамп, как в Грузии оппозиция и гражданский сектор не хотят мириться с итогами парламентских выборов, о том, какой видит гость недели политику грузинской мечты в ближайшем будущем и о том, чем жила последние 7 дней самопровозглашенная Республика Абхазия. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». Главная мировая новость недели. 47-м президентом Соединенных Штатов Америки стал республиканец Дональд Трамп, который уже побывал 45-м президентом страны. Кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис признала поражение, а администрация президента Джо Байдена начала процедуру передачи власти. Инаугурация главы государства назначена на 20 января 2025 года. Один из важных вопросов, встающих после прихода Трампа к власти – судьба Украины. Об этом материал Хады Хасая.
Одним из первых с победой Дональда Трампа поздравил именно президент Украины Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале он написал:
«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой. Этот результат стал возможен благодаря его впечатляющей избирательной кампании».
Зеленский отметил, что главы двух государств договорились о дальнейшем поддержании тесного диалога и углублении сотрудничества. «Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира», — написал Зеленский. Поспешность с поздравлениями от президента страны, страдающей от военной агрессии со стороны России, можно понять. Предвыборная кампания Дональда Трампа была построена на множестве обещаний, одним из которых было завершение войны в Украине. Он неоднократно заявлял, что сможет остановить войну всего за 24 часа.
«Я хорошо знаю Зеленского и Путина тоже, даже лучше. У меня были хорошие, очень хорошие отношения с обоими. Я бы сказал Зеленскому: хватит, нужно заключить сделку. Я бы сказал Путину: если ты не заключишь сделку, мы дадим ему многое. Мы дадим Украине больше, чем они когда-либо получали, если понадобится. Я разберусь за один день. За один день».
Главный вопрос – в чем, собственно, заключается план Трампа? Какую сделку он собирается предложить Зеленскому и Путину? По сообщениям СМИ, которые появились после победы избранного президента, Трамп пока не одобрил конкретный мирный план, включая то, как он убедит Путина и Зеленского сесть за один стол. Но определенные наработки, как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении Трампа, уже есть. Одна из предложенных идей включает обещание Киева не стремиться к вступлению в НАТО хотя бы в течение 20 лет. Взамен США продолжат вооружать Украину, чтобы сдержать возможное новое российское нападение. Согласно этому плану, текущая линия фронта будет зафиксирована, и обе стороны согласятся на создание демилитаризованной зоны. Украинский политолог Владимир Фисенко считает такой сценарий наиболее вероятным.
Но, судя по публикациям, с высокой вероятностью речь может идти о предложениях и Киеву, и Москве прекратить военные действия по линии фронта. Я об этом пишу уже год. Это единственный возможный компромисс. Единственный возможный компромисс. И у меня, кстати, большие сомнения, что Путин на это согласится. Потому что Путин хочет не замораживания войны. Путин хочет добиться того, чтобы Украина пошла на односторонние уступки. Это касается не только НАТО. Вот по НАТО, возможно, кстати, уступка со стороны Трампа. Это будет такая жертва Путину.
Другой вариант, как пишет американская газета, предложили бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Трампа – Кит Келлог и Фред Флейтс. Согласно их плану, США приостановят поставки оружия Украине, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина, в свою очередь, сохранит возможность попытаться вернуть потерянные территории, но только путем дипломатических усилий. В интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что после выборов он еще не вел переговоров с Владимиром Путиным, но выразил уверенность, что такое разговор состоится в ближайшем будущем. Интересно, что российский президент не спешил поздравлять Трампа с победой. 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестны планы Путина по поздравлению американского лидера. На следующий день во время выступления на форуме в Валдай Владимир Путин намекнул, что не звонит Трампу, потому что ждет, когда первый шаг сделает сам Дональд Трамп.
Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого этапа, они чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят, ну, не надо. Мы, как видите, живы, здоровы, и ничего, и развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, хочу еще раз сказать, мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии.
Путин уточнил, что готов к дискуссии, в частности, с Трампом. На том же Валдае Путин и решил публично поздравить Трампа с избранием и подчеркнул, что готов работать с любым американским президентом, которого выберет народ США.
Я, пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике.
Путин отметил, что готов к дискуссиям, в том числе и по украинскому вопросу. Внимание международного сообщества сейчас приковано к политике в отношении Украины не только будущей американской администрации, но и европейских стран. Во время избирательной кампании Трамп, избранный вице-президентом Джеймс Дэвид Вэнс, чьи взгляды называют катастрофой для Украины, не раз критиковал большие расходы США на помощь Киеву, отмечая, что европейские страны вносят меньший вклад. За пару недель до выборов в США Дональд Трамп в интервью Патрику Бет-Дэвиду заявил, что Украине была оказана колоссальная помощь.
Кто еще за всю историю получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помогать ему, потому что я очень сочувствую этим людям. Но он не должен был допустить начало этой войны. Эта война проигрышная.
Между тем, европейские лидеры впервые встретились после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества. Главная повестка – вызовы европейской безопасности, война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и нелегальная миграция. Участие в саммите принял Владимир Зеленский. Это первый его визит в Венгрию с начала полномасштабной войны. Во время своего выступления он рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, но подчеркнул, что пока ему неизвестны конкретные шаги новоизбранного американского президента по украинскому вопросу. Зеленский в своей речи вновь подчеркнул важность поставок оружия для Украины. Он заявил, что стране нужно оружие, а не помощь в переговорах, и охарактеризовал идею уступок Москве как неприемлемую для Киева. Зеленский также призвал европейских лидеров не идти на уступки России ни при каких обстоятельствах.
Объятия с Путиным не помогут. Некоторые люди обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах, и ничего не изменится. Его можно сдержать только с помощью давления.
Интересно, что выступление Зеленского на саммите, по информации корреспондента украинской службы «Радио Свобода», не было включено в официальную трансляцию мероприятия. Венгерский представитель из числа организаторов объяснил это тем, что речь Зеленского была непубличной. Однако украинские власти опровергли это объяснение, назвав его ложным.
Хатия Хасая рассказывала о главной мировой новости недели – избрании Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Грузинская оппозиция рассчитывает на содействие Евросоюза. Сегодня представители прошедших в парламент оппозиционных партий встретились с послом ЕС Павлом Герчинским и передали ему обращение к руководству Европейской организации с просьбой расследовать нарушения на парламентских выборах. К международному сообществу обращаются и представители гражданского сектора. Они также планируют на выходные протестное шествие с требованием о назначении повторных выборов. Выборы завершены, заявляет премьер-министр Иракли Кобахидзе, сообщая, что уже в конце ноября соберется 11-й созыв грузинского парламента и объявит доверие новому правительству. Мзия Парисишвили расскажет подробнее.
Премьер-министр Иракли Кобахидзе продолжает настаивать на том, что у грузинской оппозиции нет такого количества сторонников, о которых они заявляют, соответственно их утверждение о том, что власти украли 300 тысяч голосов на парламентских выборах 26 октября, он считает чистой воды дезинформацией. Объединив все четыре оппозиционные партии, коалиция за перемены, единство национальное движение, Лело Сильная Грузия и Гахария за Грузию в одну партию, нацдвижение, точнее в уничижительное название бывшей партии власти нации, премьер-министр Кобахидзе стал делить граждан на своих и наций.
Оппозиция не может никого вывести на улицу, потому что вышедшая на второе место партия, «Коалиция за перемены», набрала на 890 тысяч меньше голосов, чем «Грузинская мечта». А они утверждают, что в Грузии каждый второй нац. Это ложь. Этого не может быть. Грузия – традиционная страна с развитой культурой, и в Грузии не может быть каждый второй нац, о чем твердят представители оппозиции грузинскому обществу.
Глава правительства огласил повестку дня своей партии.
Выборы завершены. В ближайшее время ЦИК подведет итоги выборов. К концу месяца начнется первая сессия парламента. Через несколько дней будет сформирован состав правительства. Это та повестка дня, по которой будут развиваться процессы.
Сказал Иракли Кобахидзе. Он считает несправедливым, что Евросоюз и США выборы в Молдове оценили положительно, в то время как, по убеждению Кобахидзе, грузинские выборы были более качественными, чем молдавские и американские. По-другому видят события в стане оппозиции. Исключено. Мы не войдем в парламент. У парламента не будет нашей легитимации. Лидер Ахлеби из «Коалиции за перемены» Ника Кварамия пересказывал журналистам, о чем шла речь сегодня на встрече с послом Евросоюза Павлом Герчинским.
Мы передали ему нашу просьбу к ЕС изучить, насколько грузинские власти выполнили четвертую из девяти рекомендаций Брюсселя для членства Грузии в ЕС. Это проведение справедливых и прозрачных выборов. Всем ясно, что это условие не выполнено, но было бы хорошо изучить эти правонарушения на международном уровне и составить конкретный отчет по этому вопросу.
По словам Ники Кварами, они не будут дожидаться сложа руки ответа Брюсселя, будут проводить акции протеста, другие кампании сопротивления властям с требованием аннулировать итоги выборов и назначить повторное голосование. Наряду с оппозицией свое обращение к международному сообществу планируют направить и представители гражданского сектора. Один из основателей движения «Выбери Европу» политолог Хатуна Алагазидзе призвала всех, в том числе бывших спикеров парламента и должностных лиц страны, присоединиться к их обращению о начале международного расследования фальсификации на выборах. Адресатами нашего обращения являются действующие избранные президенты США, высшие должностные лица Евросоюза, лидеры европейских стран. Мы заявляем, что европейское будущее страны под угрозой, что выборы в Грузии были сфальсифицированы и власть захвачена правящей силой. И этот настрой не только у оппозиции, а у многих в Грузии. Говорит Хатуна Алагазидзе. Параллельно другие общественные организации, группы в соцсети анонсируют протестные шествия в эти выходные и призывают сторонников евроинтеграции Грузии выйти на улицы столицы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итак, в Грузии продолжается кризис, связанный с прошедшими парламентскими выборами и несогласием оппозиции с их результатами. Ждет их легитимизации грузинская мечта, как внутри страны, так и со стороны западных партнеров, которые, в свою очередь, тоже не торопятся. О том, как может разрешиться этот кризис, что намерена делать со своей победой, если удастся ее сделать окончательной, грузинская мечта, как она намерена выстраивать после выборов отношения с Западом, и на какие компромиссы готова, Вадим Дубнов спросил у гостя недели, политолога Заала Анджапаридзе.
Многие аналитики, в общем, предрекали примерно подобный сценарий. А тот вариант, который мы наблюдаем сейчас с этим масштабом выступлений, мечта готовилась именно к такому развитию или были какие-то другие сценарии?
Судя по заявлениям лидеров грузинской мечты, они готовились именно к такому сценарию. Они говорили, что оппозиция не готовится к выборам, а готовится к следующему дню, то есть к акциям протеста. И, собственно говоря, так и произошло. Да, оппозиция еще до выборов заявляла, что она не признает результаты выборов, кроме своей победы, потому что, основываясь на данных и опросов, которые они приводили почти еженедельно, публиковались опросы Edison Research, которые заказывались оппозиционными телевидениями, Лично для меня, я соглашусь с вами, что этот результат, в принципе, так сказать, был ожидаем. Я лично не ожидал того, что, несмотря на старания, правящая партия возьмет конституционное большинство, но то, что она возьмет большинство, и этого ожидал.
Ведь вы говорите про Эдисон Ресерч, но примерно так же в этих же масштабах, да, ошиблись и те опросы, которые сулили вам больше 60%. Я сейчас даже не говорю про конституционное большинство. В мечте понимали реальный уровень того, на что она может рассчитывать?
Ну, знаете, я думаю, что мечта понимала реальный уровень, но из-за того, что она, так сказать, поставила своей целью, так сказать, добиться конституционного большинства, соответственно, под это, так сказать, были, так сказать, подведены результаты опросов, которые проводились по заказу проправительственного телеканала. Так что вот эта война опросов, которая была очень характерна для этих выборов, в отличие от предыдущих, как раз была вызвана тем, что каждая сторона хотела создать в обществе такую картину, которую она хотела создать.
Когда-то вы сказали, что грузинская мечта решила заняться строительством суверенной демократии. А эта суверенная демократия была предвыборным проектом или более стратегическим?
И то, и другое. Они, видимо, надеются на то, что Европа как-то вот изменит свои прежние подходы относительно Грузии и, так сказать, не будет так, так сказать, строго и настоятельно требовать отмены этих законов. Ну, как заявили лидеры грузинской мечты, они надеются на то, что сумеют все-таки убедить Европу перезагрузить отношения, как они эти выражаются, перейти к каким-то соглашениям, компромиссным вариантам, чтобы и грузинская мечта смогла, так сказать, сохранить лицо, и Европа тоже, так сказать, не отходила от своих базовых принципов. И сейчас грузинская мечта, я думаю, что должна абсорбировать, так сказать, все это и, так сказать, решить, идти, так сказать, по жесткому пути или же как-то, так сказать, смягчить свою позицию по этим вопросам.
От чего зависит выбор сценария?
Во многом зависит от того, какие действия предпримет Евросоюз, какие действия предпримут Соединенные Штаты. Если они выберут, так сказать, жесткий вариант действия, скажем, например, дальнейшие санкции, дальнейшие, так сказать, наказательные мероприятия, если можно так выразиться, например, приостановка безвизового режима, ну, так, политические контакты и так уже ограничены, приостановку базовой финансовой помощи, которая может уже отразиться на внутреннюю экономическую ситуацию, то, возможно, произойдет какой-то пересмотр позиции.
В сторону ужесточения или наоборот?
В сторону, так, смягчения позиции. Но, с другой стороны, может произойти и обратное. Если грузинская мечта решит, что Европа окончательно от него отвернулась, тогда ее позиция может быть, так сказать, ужесточена. Все зависит от так сказать, той конъюнктуры, которая сложится вот в ближайшие несколько месяцев, на мой взгляд.
Какие риски такого ужесточения, о котором вы говорите? Хватит ли, скажем так, у Грузии будапештского ресурса, да, венгерского ресурса для выживания и развития? Или есть риск действительно превращение предвыборного крена в сторону Москвы в реальный политический?
Я не разделяю мнение, что вот грузинская мечта может сделать крен в сторону Москвы, потому что для того, чтобы сделать такой, так сказать, геополитический поворот, в стране должна быть какая-то социальная база для этого, которая будет вот это все это подпирать. Если вот посмотреть на результаты этих выборов, то откровенно пророссийские силы набрали всего 2,5%. Это говорит о том, что пророссийские силы Грузии потерпели серьезное положение.
Венгерского ресурса, я вернусь к этому вопросу, консервативно-европейского, хватит Грузии для того, чтобы продолжать строить суверенную демократию? Все-таки Грузия не Венгрия и даже не Азербайджан.
Да, вы правильно подметили. Я полагаю, что этого ресурса будет недостаточно. Это, конечно, подспорье, да, безусловно, потому что Орбан и Фицо активно лоббирует интересы Грузии в Европе, так сказать, но без ущерба для, так сказать, для своих интересов, скажем так. Я полагаю, что, так сказать, полностью полагаться на их ресурс грузинская мечта, конечно же, не может.
Мы говорили о тревожных сценариях, перейдем к оптимистичным. Все-таки, если будет выбран более-менее компромиссный вариант, а где границы компромисса? Что может стать форматом этого компромисса для грузинской мечты? Ну, с точки зрения, ну, как тактических, да, скажем так, отношений к законам, которые она приняла, ну, к примеру, мораторий какой-то, гласный или негласный, да, на их выполнение. А и стратегически, что здесь может грузинская мечта предложить Западу?
Сначала, значит, мы должны, так сказать, дойти до этой точки. Сначала мы должны дождаться заключения миссии ОБСЕ, то есть окончательного заключения по выборам. Это будет иметь ключевое значение, признают они выборы легитимными или не признают, пусть даже с оговорками. Заключение миссии ОБСЕ будет иметь, я думаю, это ключевое значение для того, как будут дальше развиваться события. Будет ли протест оппозиции иметь какую-то легитимную основу? Потому что, если, скажем, миссия ОБСЕ скажет, что да, были нарушения, но в целом, так сказать, выборы прошли конкурентные обстановки, так сказать, и избиратели Грузии, хотя свободной воле изъявления избрали вот именно эту партию, то тогда протесты оппозиции, скорее всего, пойдут на убыль. Другой вариант – это то, что разрешит ли грузинская мечта международной комиссии подключиться к расследованию возможных нарушений. Если грузинская мечта проявит в этом плане какой-то гибкий подход, возможно, это шансы легитимизации этих выборов возрастут, потому что, насколько мне известно, каких-то особо тяжелых нарушений выявлено не было. Да, сейчас оппозиция собирает фактологию, чтобы представить это Западу и попытается убедить в том, что эти выборы должны состоится заново, но посмотрим, я не хочу заглядывать вперед, но отвечая опять также на ваш вопрос, грузинская мечта всегда отличалась тем, что она никогда не хлопала дверями, всегда оставляла пути для отхода. Она это доказала во время своего 12-летнего правления. Я думаю, что и на сей раз она оставила себе этот путь для отхода, если она посчитает, значит, нужным. Она пойдет на компромиссы, несмотря на, скажем, жесткие заявления. Если, скажем, выборы будут признаны легитимными, то грузинская мечта будет в более, так сказать, лучшие позиции, чтобы отстаивать свою точку зрения. Потому что, вот смотрите, если получится так, что большинство избирателей Грузии одобряют политику грузинской мечты, соответственно, они одобряют и принятие закона о прозрачности иностранного влияния, одобряют законы против ЛГБТ. Это воля, так сказать, избирателя. А, соответственно, против воли избирателя, так сказать, идти трудно.
А правильно я понимаю, что, возможно, и обратная последовательность. Вы сказали, что дальнейшие переговоры с Западом будут зависеть от того, а будут легитимизированы выборы или нет. А с другой стороны, а будут ли то, что вы сказали про гибкость подхода грузинской мечты, означает ли это, что она может и до решения ОБСЕ, чтобы повлиять каким-то образом на нее, проявить определенную гибкость и дать Западу какие-то определенные авансы еще до вынесения этого решения?
Я не исключаю такой вариант. Не исключаю.
Гостем недели был политолог Заал Анджапаридзе. С ним беседовал Вадим Дубнов. Полностью это интервью вы можете услышать на нашем сайте echokavkaza.com или в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зурабишвили за последние дни оказалась в центре двух скандалов, связанных с Арменией. Комментируя парламентские выборы в Грузии, она упомянула армянскую карусель. А на личной страничке в соцсети Facebook поделилась публикацией одного из грузинских туроператоров, где Лорийский регион Армении был представлен как историческая Грузия. Сандро Джуфалакян разбирался в деталях.
Грузинская туристическая компания «Аджара Вояж», которая организует туры в Армению, сначала отредактировала, а затем удалила публикацию. Однако скандалу это не помешало. По словам депутата парламента Армении от правящей партии Ширака Тарасяна, нельзя такими лживыми намеками заявлять свои притязания на территории соседней дружественной страны, стратегического партнера.
Если сказать очень мягко, это недостойно высокопоставленного государственного чиновника. Это может сказать кто-то, кто не очень разбирается в политике. Но де юре руководитель страны и лицо государства не могут заниматься такой низкокачественной политикой.
Посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе также раскритиковал президента Грузии. Комментарий дипломата публикует агентство «Арменпресс».
Грузию и Республику Армения связывают особые отношения, которые основаны на многовековой крепкой дружбе, доверии и взаимном уважении наших народов. Грузия и Армения твердо и безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в пределах международно признанных границ. Кроме того, наши страны успешно сотрудничают в различных сферах, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Подписанная между Грузией и Арменией в 2024 году декларация о стратегическом партнерстве поднимает эти отношения на качественно новый уровень, что в будущем еще больше углубит наше многопрофильное сотрудничество и положительно повлияет на стабильность и развитие региона. Неприемлема любая попытка бросить тень на образцовое сотрудничество между нашими странами и многовековую дружбу грузинского и армянского народов.
Это не первое заявление Зурабишвили, вызвавшее резонанс в Армении. Сразу после парламентских выборов в Грузии в разговоре с агентством Associated Press о возможных фальсификациях во время голосования по факту изъятия у граждан удостоверений личности, она сказала:
«Мы здесь называем это армянской каруселью. Я не знаю, называют ли в Армении это грузинской каруселью».
Одни пользователи соцсетей обвинили Зурабишвили в ксенофобии, другие предположили, что она указывала на участие в фальсификациях армянского населения Грузии. По словам политического аналитика Ираклия Милашвили, термин «армянская карусель» и такой вид фальсификации используется в Грузии с середины 90-х.
«Существует мнение, что такая карусель была впервые зафиксирована в Армении. Я слышал подобное от самих армянских депутатов, однако точно сказать сложно».
В то же время из доступных в интернете источников известно, что подобную карусель в Сербии, Северной Македонии, Венгрии, Боснии и Герцеговине называют болгарским поездом, а в самой Болгарии – индийской нитью.
Речь идет о методе покупки голосов. Процесс начинается, когда политические кураторы раздают предварительно заполненные бюллетени перед избирательными участками. Избиратели приносят их на избирательные участки, где получают пустые и опускают свои предварительно заполненные бюллетени. Затем они выходят наружу и передают пустые бюллетени кураторам, которые заполняют их и передают следующим избирателям.
Председатель армянской общинной платформы Грузии Георгий Тумасян ранее написал в соцсети о целенаправленной попытке начать кампанию против Саломе Зурабишвили в некоторых армянских СМИ. В разговоре с «Эхом Кавказа» Тумасян, комментируя пост туристической фирмы, говорит, что он не ставил под сомнение территориальную целостность Армении, ведь там указывалось, что тур организовывают в Армению.
Что касается сохранения культурного наследия и изучения разных этапов истории, этим должны заниматься соответствующие специалисты в рамках взаимного уважения интересов двух братских народов и тысячелетних соседей. Я лично проинформировал президента Грузии о происходящем и получил ответ от нее, о котором проинформировал армянское общество. Те, кто хотят навредить грузино-армянским отношениям, будут использовать все. В то же время, я думаю, нет никого, кто был бы большим сторонником европейской Армении, чем я.
При этом он согласен с оценкой посла Грузии в Армении, согласно которой не должны быть предприняты шаги, которые могут навредить отношениям двух народов. Напомним, что оппозиционно настроенную Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает в конце года, в правящей грузинской мечте называют нелегитимным президентом. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев же недавно заявил, что Зурабишвили необходимо отстранить от должности и арестовать.
Рассказывал Сандро Джуфалакян. Неделя в Абхазии началась с акта вандализма, продолжилась торжествами, потом арестами и завершилась призывами оппозиции самопровозглашенной республики протестом против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Итоги в нужной газете подвела ее редактор Изида Чанья. Текст читает Нана Плиева.
Неделя получилась разнообразной. Все, как в известном изречении, планировали торжества, затем аресты, затем решили совместить. Началась она со скандального происшествия. В понедельник перед входом в администрацию президента были обнаружены надписи, свидетельствующие о том, что продвижение соглашения о льготах российским олигархам не вызывает одобрения у общественности. Президента Аслана Бжания, Кристину Асган и депутата Алхаза Барцыц называли здесь предателями народа. Аналогичные надписи появились и на памятнике Махаджи. озером, расположенном неподалеку от комплекса правительственных зданий. Надписи на памятнике оппозиции и власть расценили как вандализм. На этом фоне правоохранители объявили о поиске авторов этой протестной акции, но все еще их не нашли. И это свидетельствует о том, что заборов, камер видеонаблюдения и охранников недостаточно, чтобы оградить президента, членов правительства и депутатов от негативного восприятия их действий. Президент Бжания демонстрировал полное равнодушие к лоббируемым им законам и отношению к своей персоне. Ему придумали позитивный предвыборный имидж, и он старается не выходить за рамки поставленной перед ним задачи. На этой неделе он посетил армянский праздник Амшен в Селепшап, где произнес речь о дружбе народов. Надо сказать, что здесь он был принят теплее, чем ранее на празднике Лыхнашта. Осенние празднования переросли в юбилейные мероприятия по случаю столетия абхазского баскетбола. Это мероприятие тоже пришлось по душе Аслану Бжания. Праздничная речь, произнесенная им на торжественном собрании в Сухуме, содержала объяснение, что такое баскетбол, радость по случаю столетия, важность развития этого вида спорта и гордость за именитых соплеменников, занимавшихся этим видом спорта. На мероприятии были подписаны меморандумы о сотрудничестве между баскетбольными федерациями Абхазии, Южной Осетии и регионами России. 8 ноября торжества по случаю баскетбола сменили торжества, пусть и не юбилейные, но важные для позитивного имиджа. Страна отмечала 103-ю годовщину со дня создания органа внутренних дел. Президент милиционеров хвалил, награждал и повышал в званиях. Пока президент праздновал 100-летие абхазского баскетбола и 103-летие МВД, премьер-министр Александр Анквап обсуждал с руководством НИИ сельского хозяйства юбилейные торжества в честь 30-летия НИИ, которые решили совместить со 130-летием создания Сухумской сельскохозяйственной станции. Но от торжеств к арестам. Гулрыпшский районный суд дал согласие на принудительное лечение Анзора Сабуа, арестованного правоохранителями за негативное высказывание в адрес президента Бжания и премьер-министра Анквап. 7 ноября в Сухуме арестован общественный активист и депутат парламента 5-го созыва Тенгиз Агрба, известный резкой и нелицеприятной критикой власти в публичном пространстве. Напомню, что более года назад Тенгиз Агрба подвергся нападению сына и племянника президента при поддержке президентской охранки. Месяц назад «неизвестный» в кавычках избил того самого племянника президента, который, в отличие от сына, проживавшего в Москве, более или менее постоянно находится на территории Абхазии. Правоохранители не стали проводить расследование, ответили арестом Тенгиза Агрба. В сводках МВД данный арест не значится. Официальной причиной стал отказ задержанного от освидетельствования на наличие наркотических веществ в организме. На этой неделе в парламент на ратификацию поступило российско-абхазское соглашение, предусматривающее льготы российским предпринимателям. Напомню, что соглашение было подписано в Москве министром Кристиной Асган в нарушение законодательства. В народе его называют очередной аферой власти. Профильный комитет рекомендовал проект соглашения к ратификации на сессии парламента. На начало следующей недели запланирована встреча общественности Гудаутского района с депутатами парламента. Общественность Гудаута намерена высказать опасения по поводу ратификации данного соглашения и узнать мнение депутатов парламента, районного собрания и администрации района. Одновременно оппозиция призвала общественность собраться у парламента, где, по предварительной информации, на следующей неделе будет обсуждаться данное соглашение перед вынесением на ратификацию. В обращении оппозиционных организаций инвестиционное соглашение называется антинародной инициативой Бжания и подчеркивается, что нынешний президент Абхазии встал на путь построения авторитарного режима с опорой на иностранных олигархов. Цитата. «Бжания АГ этим соглашением передает суверенное экономическое пространство страны в полное безвозмездное пользование крупным иностранным олигархам, включая особо ценные земли, без уплаты налогов на более чем 8 лет. Соглашение создаст условия полного разорения национального бизнеса, потери земель, утраты собственных доходов государственного бюджета, что прямо поставит под угрозу существование независимого абхазского государства». Конец цитаты, говорится в обращении. Его авторы призывают депутатов парламента отвести от нашей страны ее граждан эту реальную опасность потери суверенитета и предпринять разумные ответные шаги по недопущению накала общественно-политической ситуации накануне важнейшего события – выборов президента Республики Абхазия. Верные отключения света стали причиной пожара в Абхазии. Возгорание, как и в прошлом году, происходит обычно в ночное время, когда включается свет. На этой неделе сгорел национальный ресторан в районе Сухумской турбазы и произошло возгорание в Сухумском открытом институте, которое удалось потушить. Выгорели второй и третий этаж здания.
Это были итоги недели в Абхазии, которые в нужной газете подвела Изида Чанья. Текст читала Нана Плиева. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги главных событий недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и хороших выходных!